дело которому служит. Дверь трехкомнатного люкса открыл секретарь Маршана, громадный жилистый Робер Вилла, полуитальянец, боксировавший в молодости за сборную Марселя.
— Кто вы?
— настороженно спросил Робер.
— Доложите господину Маршану, что его хочет видеть по срочному делу брат его московского дяди.
— Какого дяди?
— Он знает.
— Позвольте обыскать вас,
— сказал Вилла. И, не дожидаясь разрешения, быстро, словно падая на Романа, провел ладонями по всем его карманам. Маршан вышел через минуту, маленький, пухленький, видимо, после дневного сна, в шелковой старомодной пижаме, надетой поверх старого, кое-где заштопанного свитера.
— С кем имею честь?
— спросил он.
— Я хочу говорить с глазу на глаз.
— Не вижу нужды, у меня нет секретов от моего помощника.
— Я брат Якова.
— Какого Якова?
— Того самого, Шелехиса.
— У вас есть доказательства, что вы брат Якова?
— Да.
— Как вас зовут?
— Федор.
— Это вы служите...
— Да, — перебил его Роман. — Это я там служу. Поэтому сделайте исключение и поговорите со мной наедине.
— Робер, мы поговорим в кабинете.
Когда они остались одни, Маршан, предложив Роману сигару из деревянного ящичка, спросил.
— Как Оси? Где он сейчас? В Питере?
— Вы прекрасно знаете, что Оси в Иркутске, — ответил Роман. — И чтобы нам побыстрее закончить все формальности, проверка мандатов и все такое прочее, я захватил с собой несколько фотографий и мой паспорт, под которым я здесь живу как гражданин Бельгии. Я здесь работаю. Вы понимаете, на кого я здесь работаю? Вот, посмотрите.
И он положил перед Маршаном пачку фотографий и свой паспорт. Маршан неторопливо достал из кармана своей тяжелой шелковой пижамы лупу, внимательно изучил фотографии, не монтаж ли, также внимательно изучил паспорт и сказал,
— Но брат, вероятно, говорил вам, Федор Савельевич, что я далек от политики и в грязные авантюры никогда не влезал. Да и вы, думается, не станете менять профессию разведчика на зыбкое дело торговца бриллиантами.
— Господин Маршан, мой брат арестован ЧК.
— Боже мой! — Когда?
— Неделю тому назад.
— Это серьезно?
— Боюсь, что да.
— Несчастный Яков. Но я не понимаю, за что его могли арестовать. Он же честнейший человек. Я убежден, что суд оправдает его. Я готов дать письменные показания в его пользу. Мы соприкасались по работе до переворота, и ваш брат всегда отличался отменной честностью.
— Спасибо, — ответил Роман. — Я признателен вам за столь лестную оценку деловых качеств брата, господин Маршан. Но дело значительно серьезнее, чем вам кажется. Якова арестовали из-за этой посылки Огюсту, — сказал он, достав из кармана пачку фотографий, сделанных судебным фотографом, как материал, приобщаемый к делу. Здесь рукой Якова написан адрес. Вам этот адрес знаком?
Нет,
— ответил Маршан и перестал улыбаться той своей легкой, чуть насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица с начала разговора.
Увы, не знаком.
Тогда каким же образом я проследил маршрут Огюста к вам? Моего брата обвиняют в связях с вами, но конкретных данных в Москве нет, я их получил здесь сам по своей инициативе.
— Тогда торопитесь. Надо отправить эти данные в Москву, их ждут ваши сослуживцы в ЧК, товарищ Шелехис.
— Их там очень ждут, — согласился Роман. — То, пожалуйста, на будущее никогда и нигде не называйте меня по фамилии.
— Я избегаю совершать то, что грозит мне горем, но подчас забываю это делать по отношению к тем людям, с которыми меня сводит жизнь. Простите меня.
— Вы не всегда избегали совершать то, что вам грозит горем, Маршан. Вы понимаете, что если ЧК получит данные о том... Какие посылки Огюст получает для вас из Гохрана, вы станете уголовным преступником у себя на родине по законам вашей, а не моей страны.
— То есть?
— чуть поднял брови Маршан. — Ну, если бы было доказано, например, что вам переправляют бриллианты из казначейства Великобритании, это было бы дурно для вас?
— Дурно? Это был бы конец. Имени, чести, фирме, но что я могу поделать, если ошибался в человеке? Что я могу поделать, если Яков Шелехис оказался жуликом и посылал бриллианты с Гохраном с Огюсту, человеку, который несколько раз одолевал меня просьбами о странных сделках и которого я не велю пускать на порог отныне и навсегда? Надеюсь, показаниям Вилла и моим нельзя не поверить?
Можно не поверить.
Нет, нельзя не поверить,
— легко усмехнулся Маршан. — Можно, — упрямо повторил Роман. — Поскольку мой брат в тюрьме, и ему грозит гибель, поскольку обвиняют его в экономической контрреволюции, в том, что он срывал переговоры о покупке бриллиантов, в частности, вашей фирмой, я предпринял свои шаги. Огюст больше не живет по своему адресу, а находится там, где мне это выгодно, мсье. Маршан потер щеки, лицо его сделалось угрюмым и жестким, и улыбки на нем не было.
— Вы пришли шантажировать меня?
— Я пришел спасать брата.
— Вы избрали странный способ для его спасения. Зачем вам потребовалось изымать Огюста?
— Затем, чтобы он дал показания, когда, сколько раз и что именно он передавал вам от Яши.
— Эти данные совершенно достаточны для того, чтобы Якова Савельича расстрелять. А если бы это было у нас, в цивилизованном мире, гильотинировать?
— Разве я сказал, что собираюсь эти данные передавать в Москву?
— Не передавая их в Москву, вы нарушаете свой долг. Вы приступаете закон и становитесь изменником?
— Вам очень хочется, чтобы я передал эти данные?
— Нет, мне этого не хочется.
— Правильно. Репутация в вашем деле — основа успеха.
— В вашем тоже.
Вот и уговорились. Вы не трогаете мой долг, а я вашу репутацию. Теперь пропозиции ясны?
— И теперь да. — Но чего вы не боитесь меня? — Не меня, — он деланно улыбнулся, — а хотя бы моего телохранителя.
— Почему вы думаете, что я не подстрахован?
— Хорошо, ясно. Чего вы хотите?
— Одного единственного. Сохранить жизнь Якову. Его обвиняют не только в хищениях бриллиантов. Это еще надо доказать. Его обвиняют в том, что он мешал нарком внешторгу заключать сделки на продажу бриллиантов и находился в сговоре с вами, с самым мощным торговцем драгоценностями. Я хочу, чтобы вы завтра же посетили Литвинова и выразили удивление, отчего Москва не отвечает на три ваших письма, в коих вы предлагаете вступить в прямые переговоры с нарком внешторгом на взаимовыгодных условиях. При нашей бюрократии в версию трех писем могут поверить. Во всяком случае, в это удобно поверить, когда в Гохране взяты почти все оценщики.
— И пожамчи?
— Конечно.
— В вашем предложении не сходится лишь мелочь. Я действительно писал в Москву. Я предлагал торговые переговоры. Но я называл в качестве контрагентов Пожамчи и Шелехиса.
Наоборот, это подтверждает мою позицию. Наверняка Литвинов или Старк осторожно пустят в вас шар. Шелехис и Пожамчи уехали в командировку, так что, видимо, вы, господин Маршан, решите дождаться их возвращения.
Ну что ж, господин посол, я готов войти в контакт с представителем любого компетентного русского ведомства. И не мое право определять состав торговой делегации. Просто в лице господ Пожамчи и Шелехиса вы имеете высокого класса специалистов.
Начал подыгрывать Маршан.
Которые смогли бы защищать интересы вашей страны.
Ну вот и все. Устало сказал Роман и закрыл глаза. И поскольку теперь позиции советской власти довольно сильны в Германии, туда послом едет Кристинский, советовал бы называть разумные цены. Немцы идут на торговлю, а следом пойдут и англичане. Поверьте слову, господин Маршан.
— Спасибо за информацию. Когда поедет в Берлин господин Кристинский? —
Скоро, — ответил Роман. — И не думайте, что я буду торговать секретами моей страны.
— И не надо. Разве можно предавать секреты своей страны? — Последнее. Что с Огюстом? Он мне скоро понадобится.
— Когда вы заключите сделку с Москвой, он вернется.
— А если с ним что-либо случится?
— Кому он нужен? — медленно поднимаясь со стула, ответил Роман. Мне лишние скандалы не нужны.
— Вам придется из-за печальных обстоятельств с Яшей вернуться в Москву? Или вы...
— А вот это уже мое дело. Маршан согласен начать немедленные переговоры с наркомфином. Даст цены европейского рынка. Яков пересылал бриллианты Маршану через Огюста. Показания Огюста прилагаю. Роман. Революционный трибунал РСФСР под председательством Карклина при обвинителе Крыленко рассмотрел в открытом судебном заседании дело о хищении бриллиантов и золота в Гохране РСФСР. Обвиняемых защищали члены Московской городской коллегии правозаступников Муравьев, Афанасьев, Гинзбург, Васильев, Грызлов. Государственный обвинитель Крыленко потребовал для всех обвиняемых высшей меры наказания расстрела. Революционный трибунал приговорил Пожамчи, Шелехиса, Прохорова, Газаряна, Белова, Воронцова заочно к расстрелу. Оленецкую — к 12 годам, Левицкого — к 6 годам принудительных работ, Козловскую к 3 годам лишения свободы, условно. Шмелькова к 2 годам принудительных работ. Клейменову к 1 году лишения свободы, условно. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. По отношению к Пожамчи, Шелехису, Прохорову, Газаряну и Белову приговор должен быть приведен в исполнение в течение 24 часов. Москва, ВЧК, Бокию. Сегодня в совпосольстве подписано соглашение с концерном Маршана на приобретение им драгоценностей. Маршан перевел на счет торгового представительства 3 миллиона долларов. Цена была предложена им в соответствии с курсом Антверпенской биржи. Подписано также особое соглашение на посредничество. Маршан взял обязательство ввести наших представителей на бирже Антверпена, истребовав для себя процент с оборота. Роман.
Всеволод стоял, прижавшись лбом к стеклу. Моросил дождь. Встречный ветер сбивал капли в маленькие ручейки, и они дрожали, словно ртуть, прокладывая свои неведомые дороги, жались к ржаво-зеленой раме. Иногда по крыше вагона раскатисто погрохатывало, будто кидали горох. Это поезд проходил узкую сероватую полосу ливня. А потом, как чудо, поезд вынырнул в солнце, вспыхнула бело-красная радуга над васильковым, давно не паханным полем. Сразу отца в охапку, — думал Всеволод, радуясь близкой осуществимости этой своей мечты, — и немедленно в узкое. Они очень любили это место, дворец, построенный по проекту Паула Трубецкого. Отец в первый их приезд сюда подвел Всеволода к воротам в поместье. Это было на закате.
— Жди, — сказал он шепотом, — и смотри внимательно, сейчас будет чудо.
Солнце медленно тяжелыми рывками опускалось. Оно ударилось о барку, замерло на мгновение. Потом стремительно стекло вниз и упруго заполнило собой овал ворот. И было так несколько минут. Плененное солнце, невластное вырваться из геометрической точности арки и смотреть на это бессилие светило, пусть даже временное, было жутковато. Отец хвастливо глянул на Всеволода и сказал,
— Это я сам открыл.
— Сначала будем гулять по лесу, — думал Всеволод. — Грибы станем собирать. Сейчас хорошие грибы должны пойти. Он любит смотреть, как я грибы собираю. Никогда боровик сам не срежет. Все норовит меня подвести к грибу. Знает, как я жаден до белых. Чем ближе к Москве подъезжал поезд, тем чаще Всеволод обращался в мыслях к отцу. Я был кругом неправ, — думал он. Я не имел права говорить с ним так, как говорил раньше. Утверждая себя, свою правоту, я отвергал его. Я был жесток, оспаривая его манеру мышления, его систему доказательств, его логику, его привычки, выработанные всеми его 60 годами. Отец не мог отринуть свое прошлое. Он верил в то, что делал. Он никогда не мог делать того, во что он не верил. По-детски, наивно, но до конца. Значит, когда мы с ним ссорились, я был неправ, потому что не мог быть доказательным. Почему мы всегда так жестоки к самым близким? Отчего я был так терпим с Никандровым? Надо быть непримиримым, когда перед тобой враг с пулеметом, а мы все больше непримиримы, когда спорим с безоружными. Поезд замедлил ход, а потом и вовсе остановился, тоскливо провизжав тормозами.
— Товарняк из Ревеля погонят, — объяснил проводник. — С хлебом. Их теперь как курьерские пропускают.
И действительно, минут через 10 прогремел длиннющий состав. Владимиров вспомнил Федора Шелехиса. Чем больше сейчас он насчитывал вагонов с хлебом, тем явственнее ему виделось лицо Федора, когда тот собирался к Маршану. За несколько часов лицо его осунулось, глаза запали, а скулы набухли острыми желваками. Доброе лицо Федора сделалось в тот вечер жестоким, чужим и очень усталым. Вспомнились Всеволоду глаза Лиды Боссе, когда она рассказывала про своего отчима. Вспомнилось, как гремели алюминиевые кружки в гулком тюремном коридоре перед завтраком и обедом, когда по камерам разносили баланду. Вспомнилась ненависть в лице Неумана, когда тот отпускал его, и вдруг громадная усталость навалилась на Всеволода, такая усталость, что даже ноги ослабели. Он вернулся в купе и лег на плюшевый диван, пропахший нафталином и сыростью. «Ну вот и все», — сказал он себе. Слава Богу, дома.
По решению особого совещания НКВД СССР от 29 марта 1938 года Шелехиса Федора Савельевича Роман, Боссе Лидию Ивановну, Шорохова Геннадия Гавриловича приговорить к высшей мере социальной защиты, как эстонских шпионов. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Николай Иванович Ежов. 1974-1989 годы.